Наталья Павлищева, Дмитрий Донской, Куликово поле. Предисловие. Историческая справка. Князь Дмитрий Иванович Донской. 12 октября 1350 года. 19 мая 1389 года. Победитель Мамая в Куликовской битве на поле при впадении реки Непрядвы в Дон 8 сентября 1380 года, за что и получил прозвище Донской. Праправнук Александра Невского, внук Ивана Даниловича Калиты, стал князем в возрасте 9 лет после смерти сначала дяди Симеона Гордого, а потом отца Ивана Красного. Великокняжеский ярлык получил в 11. Первые годы за него правили митрополит Алексий и московские бояре. Все годы правления боролся за объединение русских княжеств под властью Москвы, в первую очередь с Тверским и Суздальско-Нижегородскими князьями. При Дмитрии Донском Русь практически перешла от оборонительной к наступательной войне с ордынскими ханами. Знаменательными стали победа над ордынским войском под предводительством Бегича и особенно разгром войска Мамая на Куликовом поле. Но через 2 года после Куликовской битвы Москва снова была сожжена ханом Токтамышем, и дань Орде пришлось платить еще долго. Только правнук Дмитрия Донского, Иван III Васильевич, смог разорвать зависимость от Орды, хотя сама Орда уже давно распалась на множество отдельных улусов. Дмитрий Донской был женат на суздальской княжне Евдокии Дмитриевне, от которой имел 8 сыновей и 4 дочерей. Евдокия Дмитриевна пережила мужа на 18 лет и была регеншей при своем взрослеющем сыне. Незадолго до смерти приняла постриг под именем Ефросинья. Это святая Ефросинья Московская, покровительница Москвы, признанная женским лицом столицы. Сын Василий I Дмитриевич стал следующим великим князем Руси. В тот период великим князем именовался каждый князь независимого княжества, например, Тверского, Рязанского, Суздальска, Нижегородского, но только обладание ярлыком на Владимирское княжение позволяло зваться великим князем всея Руси. Именно за него бились между собой князья, оставаясь притом великими князьями своих княжеств. При Дмитрии Донском произошла смена наследования власти. Она впервые перешла не к старшему в роду, например, брату умершего, а к сыну правителя. По духовному завещанию великого князя Дмитрия Ивановича власть получил на его двоюродный брат Владимир Андреевич, а сын Василий. По духовному завещанию великого князя Дмитрия Ивановича власть получил не его двоюродный брат Владимир Андреевич, а сын Василий. Это положение еще не раз после оспаривалось, но в принципе осталось неизменным, пресекая кровавые свары за власть между родственниками. Главная заслуга перед потомками – победа на Куликовом поле в битве с ордынским темником Мамаем, когда отстаивалась сама возможность существования Руси. За эту победу князь Дмитрий Иванович получил народное прозвище Донской, а его брат Владимир Андреевич – Храбрый. Стратегия и тактика ведения битвы достойна изучения потомками. Русские победили не числом, а умением, в первую очередь умением своих полководцев. Для нас Дмитрий Иванович прежде всего победитель Мамая, хотя он много сделал для развития своего московского княжества. Населял пустующие земли новыми людьми, строя для них за государственный счет целые деревни, создавал артели мастеровых, возвел первый каменный Кремль. Позже праправнук Донского Иван III перестроил его, значительно увеличив. Прожил князь Дмитрий Иванович Донской совсем немного, умер на 39-м году, но в памяти народной остался навеки как защитник Руси, и место ему рядом с князем Александром Невским. Князь стоял подняв голову вверх и к чему-то прислушиваясь.
Виктор Поротников, «Пересвет». Инок-богатырь против Мамая. Часть первая. Глава первая. Карибут Ольгердович. Был год 1370-й. Брянский князь Карибут Ольгердович собрал как-то на совет своих воевод. Было это в середине января. На этом совете присутствовали боярин Ердень с братом Будивидом и сыном Кариатом, а также бояре Станимир Иванович и Ян Скиба. «Нынче утром примчался гонец от моего отца», — сказал князь своим приближенным. «Отец мой стягивает полки к Вильно. Мне велено без промедления прибыть с дружиной туда же. А посему, други мои, снаряжайте гридни и слуг в поход. На сборы вам даю полдня». «Куда же замыслил князь Ольгер двинуть рать на сей раз?» — спросил Ян Скиба. «Об этом гонец ничего не поведал», — ответил Карибут Ольгердович. И с усмешкой добавил. «Вам же ведомо, сколько непредсказуем и скрытен мой отец. Своими помыслами он ни с кем не делится. Уверен, даже веленские бояре и те не знают, против кого исполняет войско мой грозный родитель. Наверняка это станет известно в день, когда прозвучит сигнал трубы садиться на коней, как уже бывало не раз».
«Чего тут гадать?» — обронил седоусый Ердень. «Опять на Москву двинем войско князь Ольгерд, как пить дать? Не вышло у него разорить Москву внезапным ударом 2 года тому назад. Но князь Ольгерд упрям и настойчив. Он не угомонится, покуда не подомнет под себя московского князя».
«Я так же мыслю», — произнес Будивид, переглянувшись с братом. «Зачем нам тогда коней давильно гнать?» — пожал широченными плечами боярин Станимир Иванович. «От Брянска до Москвы путь недолгий. Мы можем дождаться, когда войско Ольгерда подойдет к верховьям Днепра и там соединиться с ним. Отцовский приказ я нарушить не могу, бояре», — сказал Карибут Ольгердович. «В гневе отец может лишить меня брянского стола. Ступайте, други, собирайте дружину в поход». Воеводы, шаркая сапогами по скрипучему деревянному полу, направились к выходу из гридницы. Они наклоняли голову, исчезая один за другим в низком дверном проеме. Станимира Ивановича князь попросил задержаться, поэтому тот остался сидеть на своем стуле. Боярин был могуч телом и красив лицом. Длинная свита из малиновой парчи, расшитая золотыми узорами, облегала его статную фигуру, подчеркивая бугры мышц на груди и плечах. У боярина были голубые глаза, прямой греческий нос, небольшая светло-русая борода и такого же цвета волосы, подстриженные в кружок. Карибут Ольгерович был моложе боярина Станимира на 20 лет. Ему лишь недавно исполнилось 29. Князь был стройный и довольно крепок физически. Поскольку имел деятельный нрав и всю свою жизнь проводил в битвах и походах. У него были благородные черты лица, в которых, как в зеркале, отражались все его душевные порывы. Свои длинные темные русые волосы Карибут Ольгердович носил расчесанными на прямой пробор, скрепляя их узкой головной перевязью. Борода и усы у него были едва заметны, поскольку князь имел привычку довольно часто бриться. Став брянским князем, Карибут Ольгердович принял православие, дабы христианское население этого русского города не относилось к нему враждебно. По этой причине жители Брянска чаще называли своего князя его христианским именем Дмитрий, нежели языческим литовским. И только старшая дружина, в которой было немало литовцев, называла своего повелителя по имени, данное ему при рождении. «Что произошло с гриднем Осляблей и твоим сыном, боярин?» — спросил Карибут Ольгерович, усевшись напротив Станимира Ивановича. «Какая собака между ними пробежала, доведя их до непримиримой ссоры?» «Дело обычное, да смешного, княже», — промолвил в ответ Станислав Иванович, хмуро качая головой. «Влюбились два друга в одну девицу-красавицу, и оба же к ней посватались чуть ли не в один день».
Виктор Поротников,
Русь против Орды. Крах монгольского ига. Часть первая, глава первая. Раздумья хана Ахмата. Был год 1480-й. Узкие окна, забранные резными деревянными решетками, проливался утренний солнечный свет, разгоняя по углам душный полумрак обширного зала с высокими закругленными сводами. Мозаичный пол зала, выложенный из разноцветных речных камешков, во многих местах истрескался и просел в связи с оседанием почвы. Трещины были и стены покоя, особенно заметные на фоне осыпавшейся штукатурки. Зал был перегорожен ширмами из раскрашенного тростника высотой в человеческий рост. Благодаря ширмам внутреннее пространство зала было разделено на 4 примерно одинаковые комнаты. В одной из комнат стояла широкая кровать, в другой находились столы на низких ножках и возвышение для тех, кто здесь трапезничал, сидя на ковре по восточному обычаю. В двух других комнатах стояли скамьи, стулья, сундуки и много сосудов из серебра и позолоченной меди. В древнем дворце золотоордынских ханов имелись помещения поопрятнее этого довольно запущенного покоя. Однако хан Ахмат облюбовал для себя именно этот зал, поскольку отсюда можно было быстро добраться до конюшни и до дворцовой башни. Захватив власть в Орде путем переворота, хан Ахмат не слишком-то доверял своему ближнему окружению. Смелость и удачное стечение обстоятельств позволили темнику Ахмату утвердиться на ханском троне. Татары из кочевых родов Среднего Поволжья пошли за Ахматом и сделали его ханом, желая пограбить оседлую татарскую знать и живущих в сарае купцов. Всем сторонникам Ахмата с самого начала было ясно, что у того нет никаких прав на ханский трон. Если свергнутый Ахматом Кичи Мухаммад доводился дальним родственником знаменитому хану Тактамышу, то есть являлся чингизидом, то в жилах Ахмата не было ни капли царственной крови. Желая хоть как-то возвыситься над своими приверженцами степи и над оседлой татарской знатью, Ахмат стал просить себе в жены любых родственниц из золотого рода чингизидов, которые еще оставались в Казани и Астархане. Посылал Ахмат послов за царственные невесты и в далекий улус чибанидов, что на реке Иртыш. Однако всюду Ахмат получил отказ. Тамошние татарские ханы смотрели на Ахмата свысока, считая его безродным, выскочкой и надеясь, что рано или поздно трон Большой Орды займет истинный чингизид. Многие степные беки обиделись на Ахмата за то, что он не позволил им дочисто разграбить сарай и оставили его, уйдя в свои кочевья. С некоторыми из них Ахмату даже пришлось несколько лет воевать, дабы силой оружия доказать всем и каждому, что в сарае сидит могучий и воинственный хан, который не потерпит открытого неповиновения в своем улусе. В это утро хан Ахмат ломал голову над тем, где ему раздобыть злато серебра на содержание своего буйного войска, которое без военной добычи и постоянного ханского жалования становилось похожим на голодного тигра. Войско являлось единственной опорой для царствующего в Орде Ахмата. Но в то же время военачальники этого войска могли запросто убить Ахмата, если почувствуют его слабину и останутся без ханских подарков. Ахмату было уже за 50. Это был кривоногий, узкоглазый степняк невысокого роста, жилистый и желтолицый. Он крепко сидел в седле, превосходно стрелял из лука и бросал аркан. Ахмат происходил из монгольского рода Джуркин, в котором никогда не бывало своих ханов. Род Джуркин находился в вассальной зависимости от монгольского племени унгиратов. После победоносного похода войска Батухана на запад и образования на Волге Золотой Орды унгираты вернулись на коренные земли монголов. А род Джуркин остался в Донских степях вместе с прочими родами, входившими в улус Батухана и его сыновей. После 200-летнего существования бок о бок с племенами половцев на берегах Дона монголы из рода Джуркин не только позабыли свой родной язык, но и весьма существенно изменились внешне.
Среди них появилось много стройных, статных, желтоволосых и светлоглазых.